Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Нужно ли быть самодостаточным? Что такое вообще? Это такое странное явление, самодостаточность. Зачем она нужна? И как стать таким человеком? Сегодня мы об этом будем говорить с нашей замечательной королевной нашего эфира Наталья Вячеславовна Власихина. Привет тебе.
Да, привет всем, здравствуйте. Да, сегодня мы поговорим о самодостаточности. Ну, вообще, мне кажется, это тема, которая сейчас очень популярна, и самодостаточность преподносится чуть ли не как критерий такой личностной зрелости. Ну, то есть, и такой вот, что вот один человек...
Осознанности и все такого прочего.
Осознанности, да, он там ни в кем не ни в ком не нуждается. Ну, то есть, вот у меня вот такое где-то впечатление.
А у меня тоже, если честно, есть такое впечатление. И мне кажется, что это немножко...
утрировано.
Не то чтобы глупо, но переоценено это значение самодостаточности.
Ну, вот как ты понимаешь, вот самодостаточный человек – это какой?
Слушай, я, опять же, извини, пожалуйста, опять же, разговаривая там с условными обывателями, опять же, это не в унижительном смысле, да, я говорю сейчас про обывателей, это типа вот, сказки про верю в себя там и прочее, да, независим ни от кого, ни от кого ничего не хочу, мне никто не нужен, но это все полный бред, на мой взгляд. Это, мягко говоря, полный бред, потому что мы в любом случае существа социальные, и мы не можем быть самодостаточными. Нам нужно внимание, нам нужна любовь, нам нужны какие-то поглаживания, нам нужен контакт с людьми какой-то, да, социальный. Опять же, мы сейчас берем вариант нормы. Понятно, что есть люди, интроверты, которые менее нуждаются в этом, есть люди-экстраверты, которые архи нуждаются в этом, но в целом, в любом случае, мы не можем быть автономными единицами, поэтому, это полная чушь просто.
Здесь, мне кажется, смешиваются понятия самодостаточности и такой, знаешь, вот есть здоровая зависимость, есть созависимость, а есть контрзависимость. То есть вот самодостаточность, мне кажется, где-то путается вот с этой контрзависимостью. Ну, грубо говоря, боязнью отношений. То есть я боюсь близости, я боюсь быть уязвимым, я там боюсь, что мне сделают больно, я буду от кого-то зависеть, страдать. И таким образом вот с гордым видом несется это знамя самодостаточности таким образом.
Вот ты очень хорошо сказала, на мой взгляд, прости, пожалуйста, вообще ты специалист, а не я, да? Извини, ага. Про гордость. Мне кажется, что как раз-таки стремление к самодостаточности в мифологии, в народной, да, вот в этой народной мифологии, это некая там какая-то производная именно гордость, страха через запятую. А может быть, и все вместе. Гордость, да, и страха, там, и что-то еще.
Да, и здесь очень часто сразу возникает вот это высказывание Воланда из «Мастера и Маргариты», которое часто приводится, говоря о самодостаточности, и там известная цитата, что там никогда ни о чем не просите, сами придут там и предложат. Но при этом, если уж мы говорим о здоровой зрелости, то умение просить – это признак психического здоровья. То есть это то, что я могу попросить кого-то
о помощи,
о поддержке. Поэтому это вот, да.
И мне не нравится очень сильно вот этот самый запрещенный в России социальной сети инстаграмный тренд, да, где там всякие, опять же, инфо-цыганки, а почему-то обычно женского пола, как правило. Я не знаю, почему, как это объясняется, но...
Мужчин тоже много.
Мне в ленте обычно, знаешь, выпадают обычно...
А я тебе кину там вот...
Хорошо. Я знаю, там есть куча всяких каналов, знаешь, там, где муссируется тема оленства, так называемого, да? Ну вот, и всего прочего. Где-то там тоже про это все рассказывается. Но я не понимаю, правда.
Муссируется какая тема?
Олень, ну, типа мужчина, олень, через буковку А, олень, да?
Ага, даже я в курсе. Ага.
Который, типа, максимально феминизирован только в мужскую сторону, знаешь, и, значит, не нужно, значит, прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется про нас, в смысле женщин, да? Ну, вот, женщины как некое средство, и у них какая-то странная, знаешь, такая... Как это даже, не знаю, чтобы вежливо это сказать, там, странный комплекс по поводу, там, типа, зависимости от женщин, прогибания под нее, под каблучничество и всего это прочего, знаешь.
А, мне, вот это вот тенденция.
Да-да-да, мы не такие, мы, типа, крутые мужики с большими мышцами, скажем так, да, с большими мышцами. И вот, я, правда, такая полная чушь, Я еще не понимаю, как бы, как можно быть таким человеком, если честно. Я честно говорю, что я подкаблучник, ну вот, и все прочее, и даже не стесняюсь этого. И я не путаю тему, мне кажется, что это все звенья одной цепи, да, самодостаточность.
Да, это звенья вот это одной цепи, да. Да, но давай тогда поговорим вот именно здоровой самодостаточности, потому что вот сейчас вот мы проговорили о том, что есть вот эта вот градация, зависимость, контрзависимость, созависимость. То есть если мы берем созависимость, то меня нет в отношениях, есть только другой. А контрзависимость есть только я, другого совершенно нет. А здоровая зависимость есть и я, и другой. И у нас есть потребности, которые мы можем восполнить только в отношениях. То есть только в отношениях мы вот можем вот так вот. И мне кажется, что вот это вот, ну так скажем, чем ярче и чем с большей гордостью несется вот это знамя самодостаточности, я имею в виду в плане контрзависимости, ну не в здоровом варианте, то таким образом это может быть другая сторона медали как раз созависимости того, что человеку когда-то было очень сложно отделиться, было много уязвимости, может быть, боли, и таким образом человек метнулся в другую сторону. Кстати говоря, когда вот люди начинают прорабатывать свою созависимость, ну, а, так скажем, в контексте наших семей, нашей страны, ее, конечно, много, потому что и зависимости много.
Я хотел на свою любимую тему, извини, пожалуйста, тебе перебью, да, коснуться, что мне кажется, что, опять же, в нашей стране, как бы это ни было, там, ни звучало там, да, опять же, я не русофоб, там, не русофил, там, и прочее, да, мне кажется, что как раз-таки в нашей стране вот этот момент очень культурный, он очень большую роль играет.
Ты имеешь в виду какой?
Ну, что девочка, как бы, ну, то есть, как бы у нас есть момент такой, что... Сейчас, секунду, я сформулирую, попытаюсь. Ну, во-первых, мы не умеем говорить «нет». Да, мы не умеем там отставить свои границы.
Да.
Мы не умеем с уважением относиться к тому, что наш партнер, законный партнер, там, или неважно какой партнер, там, друг, сват, брат, говорит нам «нет». Да, то есть мы, вау, чувак, ты что там, типа, офигел, что ли? Я извиняюсь, да?
Мы же родня,
там, да? Ты что, не уважаешь меня? Давай это вот все там, да? Я просто помню, знаешь, когда один мой дальний родственник мне там... он знал, что я верующий человек, да? Ну, вот, и он мне там бухнуть предложил. Хотя я как бы не считаю, что это плохо там, да? Я как бы, ну я ему сказал, нет, ну, как бы я не буду. И он, знаешь, там, прям вот его там всего там вообще там... Типа, ты что? Я говорю, ну, я не хочу, как бы я не буду...
Да, и это как раз проявление вот этой созависимости, когда именно что-то другое сложно воспринимается, когда поведение другого на поведение другого перекладывается ответственность за там свои чувства, свои проявления, соответственно, да, вот здесь вот как раз это мы говорим о созависимости и говорим о размытости границ. И поэтому, так как этого много, и часто очень много семей, например, где был один член семьи зависимый, и все остальные крутились вокруг вот его с какой-то такой вот проблемой. И таким образом вот эта самодостаточность или контрзависимость такая утрированная, это как раз может быть вот, ну так скажем, перебежчик в другой лагерь. Вот из разряда «ах так», то ну все, тогда я... Ну вот... Но при этом вот здесь очень важно не путать со здоровой самодостаточностью с позиции взрослого человека, который действительно отдельно, который отдельно по определенным образом там думает, чего-то хочет, чего-то не хочет, и признавать вот эту отдельность. Понятно, что по отношению к другому могут быть очень разные чувства, но признавать вот эту отдельность, вот это как раз вот, вот это очень важное качество.
Ну, знаешь, отдельность тоже, мне кажется, что такое понятие, требующее объяснения. Например, ну, предположим, да, для меня быть самодостаточным, например, это вполне себе кайфово чувствовать, пойдя одному в жало, да? Если много сленгов говорю, да, таких молодежи, пойти там в жало в кино, предположим, или в жало,
да,
в кафе.
Да? Да,
ну,
да.
Как бы вот мне хочется, например, да, пойти потусоваться. И мне кайфово самим собой.
Мне хорошо. Вот это, да, да.
Мне хорошо там, да. Мне не нужна компания, мне не нужно звать в кафе или в кино кого-то с собой ради того, чтобы какое-то там туловище, я извиняюсь, это не учижительно, да, какое-то там тело, туловище, какое-то
человек. Просто человек. Как объект, чтобы мне...
Ну было... да, некий объект, который, да. Чтобы только он присутствовал. Я могу сам это... Ну, мне нормально. Ну, мне нормально. Но при этом, естественно, если со мной пойдет моя жена, мне будет кайфовее вдвойне, да. И знаешь, у нас был опыт один, удивительный для меня пару лет назад, наверное. Он был удивительный, потому что был впервые в моей жизни.
Угу.
Мы с Фирузой сбежали из квартиры, из нашей, от всех. Угу. Зашли там в ближайший торговый центр. У нас было очень много работы у обоих. И мы сидели, значит, в этом фудкорте, в торговом центре, да, друг напротив друга, поставили ноутбуки, подключили к интернету, работали молча 3 часа. Но мы были вместе, да?
Да.
Но при этом как бы мы работали вот в этих во всех наших
штуках. Да. Да,
это было кайфово. Это было странно, удивительно для меня. Ну, кайфово очень.
Угу. Да, да. Вот это вот про отдельность. Вот это про отдельность. Но при этом вот в этой отдельности очень важно признавать свою здоровую зависимость от отношений. То есть она есть, и вот в отношениях мы реализуем ряд потребностей, которые мы не можем реализовать в одиночку. То есть это там потребность быть увиденным, потребность, ну, именно чтобы нас видели разными, в разных состояниях, с разными недостатками, там, потребность быть значимым в отношениях. И вот когда вот это вот брать-давать, вот эта позиция брать-давать, она сохраняется равномерно, и человек может быть и отдельно, и в отношениях в близости, то, конечно, это такой оптимальный вариант.
У меня возникает впечатление, но это больше, наверное, вопрос к антропологам, к социологам, там, ко всем прочим, и, может быть, даже к психологам, что вот сегодняшняя страсть такой к индивидуальности, к самодостаточности, она, знаешь, ну, некий эволюционный, что ли, период развития общества. Как ты на это смотришь? Ну, как бы мы были в толпе там в Советском Союзе, да, потом был раздрай 90-х годов, потом там был что-то еще. И то есть...
Знаешь, ты, наверное, про нашу страну говоришь.
Да, да, конечно, да, да. Да, то есть, как бы нам необходимо пройти некий период вот этой индивидуализации, чтобы потом вернуться все-таки к ясному и нормальному, здоровому пониманию того, что все-таки с одной стороны мы самодостаточны, с другой стороны мы зависимы, и это не противоречащие вещи друг другу.
Да, это не противоречит. Слушай, ну, мне кажется, опять же, здесь очень... Важен этот момент, опять же, где люди живут, потому что в городе вот этот индивидуализм, он проявляется ярче. И, например, кто-то даже не знает своих соседей, ну, даже если долго живет где-то.
Угу.
То есть это, ну, вот такое место жительства. Если мы берем, например, города поменьше, я замечаю, или даже, например, ты долго живешь вот в своем районе, ну и ты там как-то общаешься, то в городах поменьше, а еще и в деревнях, то там вот эта вот дистанция, она более маленькая.
Меньше,
и общаться да. меньше, да, и люди как-то более чувствуют вот эту вот общность. Поэтому мне кажется, в городах, да, но опять же, вот мое мнение, что это ну как бы метнуло народу в другую сторону от созависимости. То есть потому что вот это вот, как это, что твое, то наше, а что наше, то положи и не тронь, вот это вот все размытость границ, особенно в семьях, кстати, это и ну, вот специалисты, когда говорят о характерных особенностях российских семей, то они говорят о размытости границ, то есть в редких семьях поддерживается индивидуальность, ну, особенно если мы берем, например, более советский период, 90-е годы, потому что сейчас вот молодежь, я смотрю на молодых людей, они, конечно, другие. То есть у них свои сложности, у них свои есть страдания, да, там они похожи в чем-то, но они другие, и они как раз более, ну, что называется, имеют роскошь чувствовать себя отдельно. Там говорить нет, на что-то не соглашаться и ну, двигаться. И, ну, я считаю, что это прекрасно.
Я уже несколько раз тебе этот пример привозил, да, что, опять же, я про эволюционное развитие общества, да?
Ну, давай.
Смотри, ты знаешь, там, я тебе тысячу раз говорил о том, что я очень много времени провел в Центральной Азии, да, у меня там родственники оттуда, Узбекистан, Таджикистан, и у нас там, например, двери вообще не закрывались, то есть мы живем в доме, ну, в смысле, в многоквартирном доме, да, то есть это дом жилой, это не отдельный дом, но двери мы не закрывали, например, вообще. У нас до сих пор привычка осталась в нашей квартире, мы двери закрываем только на ночь. Ну, как-то вот, не знаю, ну, как-то вот так вот, да, это, видимо, оттуда все. И любой человек мог к нам прийти, из соседей постучаться, зайти, там, поздороваться, и все были друг другу рады. Я вырос в Ленинграде, в доме, который был, имел 6 подъездов, 9-этажный дом, где мы все друг друга знали, вообще все, ну, то есть, ну, все друг друга знали.
Ну, да, все. Да, у нас то же самое.
И многие жили еще в офицерских общагах до этого, пока не переселились, да. Сейчас я живу в доме, в котором 1000 с лишним квартир. 1000 с лишним квартир, дом. И я знаю там соседей этих, там, ну, мы здороваемся, но у нас такой общности вот
да,
нету.
Я, наверное, соглашусь, что именно в контексте развития общества сейчас больше индивидуализированное, то есть сейчас больше. Но при этом интересно, что, говоря, например, о том, что вот у нас, ну, если мы берем по культуре, она более такая коллективная, вот общественная, а, например, там в других странах, ну, если западных, она более индивидуалистичная, то я бы сказала, что вообще крайне все наоборот. У нас более индивидуалистичная, чем там, потому что
там... Ну, если брать Америку, например, Швейцарию, точно, Прагу, Чехию, совершенно точно так и есть. Это
иллюзия. Да-да-да, то есть там вот именно в твоем
микрорайоне... Италию то же самое, если взять.
В своем микрорайоне ты не сможешь жить, вот я сам сам и как бы вот творю, что хочу. То есть ты подчинен определенному сообществу, уж там, я не знаю, по уровню травки на твоем газоне, то есть там...
Вот, я хотел сказать, да,
вот того,
что ты должен постригать.
Да-да-да, ты подчиняешься определенному...
Ты не можешь покрасить дом в любой цвет, то есть, который ты хочешь.
Да, и плюс очень много мероприятий. Есть такой очень хороший сериал, реально мне очень понравился, я его там уже пересматривала, он «Отчаянные домохозяйки». И там...
Это вот, про убийство...
Ну, начинается... Он такой начинается с детектива, а потом он такой именно интересен тем, что герои меняются, сюжеты меняются, и там показана жизнь маленького американского городка. И вот там... там мероприятия, совместные празднования праздников, там ты не можешь приехать, к тебе сразу придут соседи с кексиками, то есть там вот такая целая жизнь такой общины.
Я тебе больше скажу, у меня знакомые были одни, они переехали много лет назад в американский пригород один, и они такие, ну, самодостаточные люди были. Скажем так, да? Ага. И вот им, они интроверты, и самодостаточные такие, ну, типа, да, условно говоря. И их попросили уехать из этого района, потому что они не посещали совместные вот эти вот все мероприятия.
Вот, вот, да, 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 да.
Ну, типа, и... вы вообще кто да. такие? Ну, что, да. что происходит вообще?
Да. И, у нас это вот, у нас очень все вот индивидуалистично. То есть у нас как бы каждая семья живет с соседями там. Ну, это раньше, я помню, там и дружили, и там праздники справляли какие-то. Но это вот именно какой-то такой культурный аспект. Ну, здесь сейчас хочу обратиться к нашим слушателям. Вы присоединяйтесь к нам, к нашему обсуждению. Скорее, такой вопрос, считаете ли вы себя самодостаточным человеком, или вы чувствуете, что вот обязательно кто-то нужен рядом? И как вы
ну, вот у нас комментарии одни есть. Да. Смотри, например, сегодня самодостаточность плавно перетекает в эгоизм.
Вот опять же, мне кажется, здесь, что мы под этим подразумеваем. Потому что если взрослый человек чувствует себя отдельно, и он удовлетворяет, способен удовлетворять свои потребности, но и при этом видит другого в отношениях, то это такая здоровая самодостаточность. Если он видит только себя... И только себя, самого красивого, самого умного, и вокруг все крутитесь вокруг него, и как бы и вот только все, что касательно его, это только его интересует, вот это эгоизм.
Слушай, ну если же немножко другие ситуации, я извиняюсь, конечно, за то, что я такой пример приведу, да, но это реально пример из жизни. Да, не из моей, давай. На минуточку, не из моей жизни, да?
Давай.
Когда, допустим, девушка... не хочет иметь, скажем так, серьезных отношений, да? Ну, вот. Но ей нужно для здоровья. Только, да, и вот она, типа, приглашает человека для здоровья.
Отношения.
Ну, конечно, да-да-да, конечно, да. Вот они там вот это все сделали, но он-то как бы хочет вроде бы как бы немножечко, ну, не только это, да, а поговорить
чаще,
там.
Чаще, да, наоборот. Вот когда...
Ну, реально, да, вот сейчас такая тенденция тоже есть. Пообщаться, там, поговорить, все такое прочее. А она там, типа, ну, все, сделал свое дело, там, да, вот, как жеребец. Ну, и как бы, и до свидания.
Ну, это вот, это, понимаешь, если это обговаривается, и у людей вот такие разные потребности, разные намерения, и они обговариваются... Ну, тогда свобода другого человека сказать, слушай, сори, но ты мне не подходишь. Ну, то есть я вот там, мне важно и общение, а не только, ну, вот именно какие-то интимные отношения и все, что я так не могу. И тогда, ну, все, тут да-да, нет-нет, и человек ищет, ну, вот с такими же, там, не знаю, ценностями или намерениями. То есть здесь вопрос, ну, и прояснённости, и на то, соглашаюсь я на это или не соглашаюсь. Потому что относительно здоровой самодостаточности здесь очень хороший момент, что я понимаю свои потребности, я вижу, что мне дает другое или не дает, и я это выбираю или не выбираю. Или говорю, нет, слушай, мне это не подходит, времени терять я с тобой не буду. А когда человек, ну, так скажем, не осознает каких-то вещей, и он, с одной стороны, видит, что человеку больше не надо ничего, но при этом на что-то надеется, и какого разговора не было, он там себе что-то придумывает, а потом он кричит: «Караул, меня обманули!» Ну, слушай, здесь как бы вот. Часто бывает даже, что второй говорит: слушай, мне ничего не надо больше. А другая половина говорит: ну, это сейчас, а потом ты со мной побудешь.
Потом ты исправишься.
Видишь, какой я прекрасный. Вот это, кстати, эгоизм. Вот это ты увидишь, какой я прекрасный или какая я прекрасная, и ты, значит, тут все изменишь.
Ну, почему эгоизм? Надежды, какие-то, не знаю, иллюзии, надежды.
Иллюзии?
Нет.
Ну, потому что я почему-то верю, что моя прекрасность кого-то там изменит, хотя человек...
Нет, я бы не стал так, я бы не стал так упрощать жизнь, конечно, Наталья Вячеславовна, просто человек может питать, опять же, надежды и иллюзии. Не я прекрасный, да. Но я нуждаюсь в тебе, и я надеюсь, что когда-нибудь это все перерастет в нечто другое.
Но тогда его задача нести ответственность за эту надежду. И если это не происходит, значит, это разочарование, ну, как бы не случилось, потому что второй открыто говорит, мне ничего не надо.
Окей, хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня про самодостаточность. И все, что вы об этом думаете, пожалуйста, в комментариях пишите. А если вам нужна помощь профессиональных психологов, тоже пишите мне лично в социальные сети. Меня зовут Владислав Юртов. Это единственная ценность этого имени, что вы можете мне в личку написать. И получить инструкцию по поводу того, какую-то помощь получить. А сегодня наша звезда – это Наталья Вячеславовна, между прочим. Mm-hmm. Давай поговорим о таком сложном слове «ассертивный человек».
Ассертивный, да.
Mm-hmm. Да. В рамках, собственно говоря, нашей темы.
Давай.
Mm-hmm. Жги, mm-hmm. давай, ты же профессионал, а не я.
Ага, почему ты предложил? Как что ты подразумеваешь?
Ну, потому что, мне кажется, что это непосредственно относится к нашей теме. Это очень сложное uh-huh. понятие, конечно, да, ассертивный да, человек. Uh-huh. Да, но...
Как ты понимаешь ассертивность?
Человек, который знает свои границы, который умеет говорить слово «нет», который не обязан объяснять свою позицию, если он не хочет его делать, ну, предположим, там, да, ну, вот так и все, да. Помнишь, как в известном фильме про, господи, боже мой, как же он называется, «Профессор Преображенский», где там, да?
Да-да-да.
Не хочу покупать.
Вам что, не жалко детей Африки? Жалко.
Жалко, да, сочувствую.
Вот, ассертивность. Ну, да, ну, хорошее качество.
Ну, давай, вот раскрывай эту тему.
Вот мне кажется, что да, ты совершенно прав. Ассертивность – это то качество, которое к самодостаточности, к здоровой самодостаточности как раз относится. И вот это вот умение себя чувствовать, свои ограничения, свои желания и добровольно на что-то соглашаться или отказываться – это очень хорошее качество. И это связано и с уважением к другому. То есть ассертивный не злой отвергающий, потому что это мы ближе туда, к контрзависимости, а ассертивный человек, он уважает другого, но при этом он отстаивает свои границы, он ведет себя сообразно адекватной ситуации.
Я извиняюсь, а у тебя новый маникюр, да, что ли, или что?
Да. Да.
Видишь, как я заметил. Извини, это так.
Ага.
Слушай, хорошо. Давай.
Приятно, что замечаешь. Ну что ж.
Да. Я замечал часто, что если мы говорим даже о здоровой самодостаточности или ассертивности, то, к сожалению, наши партнеры. Ну, нет, не
партнеры, оппоненты, люди, да.
Люди, они воспринимают это как агрессию. Вот. Я, допустим, ну, вот, нет, понятно, что по-разному, что я замечаю, что часто такое бывает, да, ты всего лишь хочешь быть самим собой, там, и оставить свои границы без агрессии, да, ну, я вот просто вот так вот, да, у меня вот такое мнение. А наши оппоненты, хотя это не нравится это слово, нужно другое какое-то подобрать, они считают, что мы, типа, агрессируем, мы...
Ну, приведи пример.
Да, господи, в любой семье есть ситуации, когда, допустим, да, вот даже вчера, типа, приведу пример, да, хотя не хочу, конечно, я бы... Ну, ладно, приведу.
Может, не проводить, может, какой-то другой, ну, зачем? Ну, как
бы... ситуация просто, когда ты говоришь «нет», а человек говорит «да», а ты говоришь «нет», а человек говорит «да». Ты это говоришь не потому, что ты его не любишь, да, потому что есть свое мнение просто по этому поводу, да? Ну, вот у тебя есть своя личная точка зрения по поводу какой-то ситуации. И ты говоришь «нет». Или неважно «да», а второй говорит «нет». И вот это воспринимается уже как почва для конфликта, для вот, ну, то есть другой человек воспринимает как агрессию в какой-то степени по отношению к себе. Несогласие, это уже все, там, все, мир рушится и все такое прочее.
Ну да, это именно человек действительно может огорчаться И переживать, что он слышит вот это слово «нет», и вызывать это определенные эмоции. Но здесь возможно прояснение, что именно что тебе, как тебе, ну, показалось, я просто там именно сказал «нет», или там «я так не думаю», как бы что тебе слышится. Потому что часто бывает, что мы можем недооценивать тон. То есть это вот, знаешь, как, ну, именно вот тон и голоса, и тон, например, там чего-то написанного, ну, если там не капслог. Вот, то есть это вот, ну, как в той шутке, да, нет бы там написали спокойно, пива нет, а ведь они написали пиво нет, вот.
Ну, в 90-х годах вообще капслог считался дурным тоном в интернете, что он считался, ну, агрессией, да.
Да-да-да. Ну, и сейчас считается. То есть, знаешь, когда пишут капслоком, потом пишут, не надо на меня кричать, да? Вот. Ну, то есть, здесь...
У нас в России, по-моему, запрещены иностранные слова, кажется, да? Или еще нет? Большими буквами.
Да-да-да, большими буквами. Соответственно, вот здесь вот можно прояснять, если это близкий человек, ну, и вот в отношениях в таких, можно прояснять, как бы, вот, ну, а что ты там услышал или услышал, а что происходит? Слушай, ну, я там не имею ничего против, я вот, ну, как говорится, просто думаю по-другому, чем ты, поэтому...
Просто думаю громко.
А, ну, если громко, то вот здесь вот да, если громко, то тогда это может восприниматься как агрессия.
Слушай, ну, есть такие вещи неконтролируемые, я тоже тебе об этом говорил, например, у нас с тещей были, нет, у нас не было конфликтов, она, скажем так, она огорчалась на меня, да? Потому что она считала, что вот, ну, мой тон, я его не контролирую, я его не слышу. Еще раз тебе говорю, Наташа, да, я его не слышу. Но ей оказалось всегда, сейчас она уже привыкла, там, смирилась с этим, привыкла, все такое прочее, да, принятие, это, кстати, произошло в этом смысле. Но пару лет, наверное, первые, когда она с нами жила, она считала, что я на нее агрессирую, потому что вот мой тон такой жесткий, какой резкий такой, да, я быстро говорю, я вот это все, да. Ее это как бы ну, не то, что пугало, но вот как-то вот она думала, что я как будто на нее наезжаю. А я это даже не понимал вообще, но я этого не слышал.
Да. И когда есть такая обратная связь, то тут уже можно что-то менять. Ну, то есть можно как бы, ага, то есть если другой вот другому так, то ради там своего ближнего я могу чуть-чуть вот...
Я не могу, Наташа, я это не контролирую.
Ну, вот здесь вот этот тембр, как говорится, можно потренироваться. Ну, то есть можно прям себе вот там на 21 день. Ну, то
да,
есть...
да, да, да. Знаешь, да, я знаешь, записывал аудиокнигу, был у меня один единственный опыт. Я ее записывал, там у меня были реплики на 20 минут буквально из большого текста. Я записывал 3 или 4 часа. У Гринфельда в студии нашего общего знакомого, да? Ты же его знаешь, естественно, да? Лёва Гринфельда. Потому что я начинаю говорить медленно, я стараюсь, потом у меня там темп увеличивается. Я вот физические усилия принимаю, ну, буквально мне больно от того, что я должен себя медленнее себя вести.
Да, 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 да.
Больно, реально. Ну ладно, мы отвлеклись от темы все-таки, да? Все-таки где... 33 минуты, да, у нас эфира. Не так, почему, даже не так спрашиваю, почему все-таки мы вернемся к теме, которую мы подняли минут 15 назад, почему все-таки самодостаточность сегодня в нашем именно обществе воспринимается скорее как негативная? То есть, с одной стороны, есть люди,
положительная.
С одной стороны, есть люди, которые, опять же, я верю в себя, да, есть категория людей, я верю в себя. И они думают, что это самодостаточность. Они так думают. С другой стороны, когда мы говорим о другой категории людей, более эмпатичных, то когда они встречаются с таким термином самодостаточность, они воспринимают это немножко вот как-то вот...
Слушай, ну я наоборот вижу, что вот именно сейчас самодостаточность и даже, например, по кинофильмам, вот именно самодостаточность как такая отдельность утрированная, но опять же, вот как именно, почему я даже заявил сегодня эту тему, самодостаточность сейчас возводится в абсолют, и люди, наоборот, как-то, мне кажется, уходит вот в эту сторону, то есть в то, что вот, вот я один там в поле воин, вот я, значит, хотя больше. Опять же, сейчас уже пошел немножечко, опять, знаешь, крен в другую сторону. Все-таки больше говорят о взаимоотношениях, о команде. Но, опять же, вот, ну, если мы говорим там, основная мысль нашего эфира, то вот здесь вот важно не путать самодостаточность и одиночество, не путать самодостаточность и контрзависимость, не путать самодостаточность здоровую вот с таким вот отказом от отношений. Потому что, опять же, за вот этой очень красивой обложкой может стоять именно просто страх отношений, страх проявить себя уязвимым, страх именно, что сделают больно, что надо будет что-то проживать, а так, как говорится, нет отношений и нет проблем. То есть, и, собственно,
ну, смотри, возможно, это, опять же, зависит от поколений, скорее всего, от поколений, потому что мне кажется, что мой сын точно, средний, по крайней мере, точно так не думает, и вообще как-то он совершенно свободен, даже слишком свободен, наверное, в своем мышлении.
Да, нет, молодежь, да, совершенно
по-другому. И нуждается, и я вынужден, я терпеть себя не могу, да, то, что я какие-то очевидные вещи должен ему объяснять, и я понимаю, что я не могу ему объяснить. То есть какие-то, знаешь, вот прошивки есть у тебя в голове, ты всю жизнь жил, а тут ты вынужден объяснять своему ребенку. Какого ребенка? Он здоровый пацан, уже 17 лет, да? Ты видишь, и ты понимаешь, что у тебя нет доводов.
Ну, например.
Не, подожди, сейчас, одну секунду. Я сейчас не об этом, потому что мы сейчас снова идем в другую тему. Возможно, это зависит от поколения, но, например, когда девушка и молодой человек встречаются где-нибудь в кафе, в ресторане, и девушка хочет заплатить сама за себя... Я видел и знаю много ситуаций, когда мужчина или молодые люди воспринимают это как-то... Чего? Ну, как-то вот... Ну, в смысле...
Слушай,
это как будто бы оскорбление для них.
Но мне кажется, сейчас я просто читала разные комментарии в разных соцсетях, и сейчас появилось очень много мужчин, которые думают, что женщина должна заплатить и за себя, и за него. Вот, поэтому тут...
Видимо, мы разные соцсети с тобой читаем, разные комментарии.
Да-да-да, и я просто иногда люблю читать комментарии, пост выставляется, расскажите, пожалуйста, о самом неудачном вашем свидании. Начинаешь читать комментарии, и ты думаешь, ты в жизни там все знал. И ты, когда читаешь комментарии, ты понимаешь, нет, не все. То есть ты там читаешь о таких ситуациях, что вот, ну, думаешь, ну как? Мне кажется, это где-то не про самодостаточность, это про именно культурные правила. И именно культурные правила мировоззренческие и на отношения, ну, мужчины и женщины, которые, вот, ну, есть у человека, которые он... усвоил. Потому что если... И сюда входит, например, понимание ситуации и там какая-то именно отношение, представление. И в этом смысле, например, девушка, которая предлагает заплатить за себя, она может вообще там ничего, как говорится, злого умысла-то нет.
Не имеет в виду ничего плохого, да.
Абсолютно. А вопрос, что это первое свидание, никто никому ничего не обязан, и это вообще может быть как забота, ну, того, что, ну, собственно, а что это вот мы просто поговорили, встретились два хороших человека, почему за меня должны платить? То есть это вот, ну, вот определенное представление. Ну и, кстати, сейчас много тоже молодых людей, которые так считают, что, собственно, почему я должен платить, ну, как бы, когда вот, ну, вот мы только встретились, это просто вот...
Встречу. Я, если честно, только один комментарий встречал в своей жизни, подобный, который меня, если честно, опять же, поразил. Наверное, все-таки я...
Влад, ты джентльмен, поэтому ты судишь через
призму. Дитё такого патриархального общества. Когда чувак пишет, он прям пишет, типа, ну, представляете, он с негодованием пишет. Причем это было не, знаешь, это была не шутка, это был не стёб, это был прям крик души человека. Он пишет, что, представляете... Что сегодня было? Мне говорит, девочка на свидание пригласила.
И борщом не накормила.
И я должен был за нее платить. Типа, я должен был платить за себя. А, нет, я должен был платить за себя. Типа, она меня пригласила, она должна платить. Для меня это какой-то просто шок такой, знаешь, ну, как-то странно это.
Ну,
ну хотя, опять же, возможно, я в плену, опять же, нахожусь каких-то своих собственных культурных и возрастных особенностей.
Да, да. Поэтому тут это вот разные правила, разные, разные представления. И сейчас, да, сейчас я вижу путаницу вот эту ролевую. То есть сейчас все смешалось. И с одной стороны...
В доме Облонского, и, да, и Кони Элизы.
Да, да, да. И, соответственно, есть, есть те, кто придерживаются более патриархальных взглядов, и часто, например, там девушки ждут, или там не ждут, или там молодые люди ждут, потому что все-таки у нас страна патриархальная, как ни крути. А так как и сейчас все равно общество меняется, то есть очень разные вот эти настроения, очень разные представления. Поэтому вот...
Это, я почитаю комментарии, с твоего позволения.
Давай. Да, давай.
Их там вроде бы уже прибавилось немножко. Сейчас, на секунду, я открою. Ой-ой-ой. Страничка где-то с комментариями. Так, а что такое самодостаточность? У всех же это понятие включает разные понятия. Вопрос. Одним достаточно минимум, а другим и вагона благ, и понятия мало. Вот, например, такой комментарий есть.
Ну вот здесь, опять же, мы говорим о самодостаточности как о здоровой независимости, о здоровой взрослой части, которая может быть отдельно со своими потребностями и интересами, но и при этом способная быть в зависимости здорового от другого человека. А часто то, что мы сегодня весь эфир обсуждаем, самодостаточность воспринимается как вот все, вот один совсем один, никто мне не нужен, и я вот такой вот одинокий волк морской, и вот все. То есть я никому не должен, и мне никто ничего не должен.
Смотри, Льгам нам написал, наш более-менее постоянный зритель, самодостаточность – это независимость от кого-то и чего-то, и обладание ресурсами, позволяющими выйти в одиночное плавание в жизни самостоятельно. И вот, читая его комментарии, я вспомнил свою одну знакомую женщину, которая замужем, она замужем, и которая не рожает детей по одной единственной причине. Ну, с ее слов, опять же, да? Записано верно. С ее слов записано верно. Она говорит, что я не хочу рожать детей. Она хочет детей, к слову, да? Вот. Но она говорит, что я не буду рожать детей до тех пор, пока не буду уверена в том, что я смогу их обеспечить в случае развода. И для меня, если честно, это разрыв мозга просто какой-то. Я не понимаю такой позиции. Ну, потому что ты, опять же, я в самом начале сказал, да, что я не верю в независимость, в автономность человека. Он не автономен и независим. Мы все зависимы друг от друга. В любом случае, да. И ты, если вступаешь в союз с неким мужчиной или с женщиной, неважно, да, ты заранее ставишься в позицию зависимости по определению.
Ну да, да, вот это...
По определению.
Да, и человек другой тоже зависит.
Да, ну мы взаимно зависимы друг от друга. И когда ты говоришь, что я не буду рожать детей до тех пор, пока, мол, не накоплю денег на содержание детей, вот мы разведемся ни с того ни с сего, там, через год, да, и у меня должно быть, значит, бабло для того, чтобы этого ребенка содержать до тех пор, пока не буду на работу. Но это... Что это такое вообще? Я не понимаю, что это такое.
Слушай, ну, для меня это звучит крайнее переживание небезопасности. И вот тут вот, ну, как специалист, если бы такой человек пришел, то я бы задавала вопрос, откуда она? Она это про отношения вот сейчас. То есть там что-то происходит в отношениях, что я настолько чувствую себя небезопасно, что я понимаю, что вот, ну, вот я должен. Или это откуда-то из детства. То есть у меня был такой опыт, очень травматичный, где я, там, меня оставляли, не знаю, одну, там, не знаю, там, не кормили, как-то бросали, и я понимаю, что вот только могу опираться на себя. То есть это вот про крайнюю небезопасность. И вопрос возникает, откуда? И другое также и про недоверие. Опять же, откуда? То есть,
а вот зачем ты с ним живешь? Извини, зачем ты с ним живешь? Если человеком ты часто, замужем, ты с ним живешь.
Часто, это понятно, но часто бывает, что человек вроде идет такое, как бы вот двойственность. С одной стороны, головой я понимаю, что вообще-то все нормально, все хорошо, но у травматических историй и переживаний шпарит вот эта тревога, и ты совершенно не понимаешь, ну, как бы вот, ты как бы головой-то все понимаешь, что там, не знаю, муж хороший, вообще все безопасно. А если вдруг, ну, то есть там. И поэтому вот, вот эта тревога, это часто вот какого-то травматического опыта. Не очень, очень такого, знаешь, похороненного, то есть там, если особенно это, ну, часто о таком я слышу, это дети 90-х, ну, кому приходилось сильно несладко, ну, то есть как-то много пережили, и поэтому, ну, вот, то есть тут, кстати, разбираться.
Хорошо, можно ли научиться, это комментарий тоже, это не мой вопрос, можно ли научиться быть самодостаточным, если изначально этих навыков у тебя нет?
Да, вот здоровая самодостаточность – это про нашу взрослую часть. То есть, когда мы понимаем, что мы взрослый человек, несущий за себя ответственность, умеющий о себе заботиться, умеющий просить помощи, умеющий быть в отношениях и отдельно. И вот эту взрослую часть, ее, да, ее можно развивать, можно именно разбираясь с другими частями, там с детской, именно родительской, да, ее можно формировать. Это вот вопрос, это, кстати, очень хороший запрос на работу с психологом. Это вот, если вот такой осознанный запрос, это просто, ну, то есть это вот, ну, как бы очень, да.
Окей. Я все-таки считаю, что вопрос самодостаточности, он это не вопрос индивидуальной работы человека с самим собой, это в любом случае про контакт с кем-то.
Конечно.
Так или иначе, да?
Конечно, безусловно. Почему я и говорю про психологическую работу, потому что...
Нет, я имею в виду не про психолога, а про контакт с кем-то в твоем окружении. То есть, когда ты пытаешься стать самодостаточным, это в любом случае про твое желание... Ну, не то чтобы отделиться, да, но, тем не менее, обозначить какие-то свои вот эти вот штучки,
а границы. А контакт с кем-то мы приносим в кабинет, в контакт с психологом. И это вот видно.
Вот смотри, и мы с тобой тоже как-то затрагивали эту тему, осталось у нас не очень много времени до конца эфира. В любом случае, мне кажется, в большинстве случаев, когда ты пытаешься учиться быть самодостаточным человеком, когда ты пытаешься себя осознать, а это про самоосознание, там, кто ты, где ты и как ты, да, так или иначе. И в любом случае эта работа связана с конфликтами, с тем окружением, да, в котором ты находишься.
И это тоже, это часть, да.
Так вот, как в этих конфликтах... То есть я хочу быть... Ну, вот, допустим, Тимур у меня защищает свои границы, да, он хочет быть самодостаточным. Где-то я это принимаю, где-то я даже подталкиваю его быть самодостаточным. Где-то, когда он пытается быть... чуть более независимым, чем я готов это принять, у меня, я в стойку вставил, да, как бы, ну, нет, типа, чувак, типа, пока еще рано.
Ну, как? Да-да-да, ну, договори.
Как все-таки работать с агрессией наших, даже, может быть, опять же, это не агрессия, в смысле агрессия, злость, там, ненависть, да, но, тем не менее, она есть. Как работать с агрессией нашего окружения, когда ты хочешь быть самодостаточным?
Слушай, ну, какую-то выдерживать. Потому что как бы мы вежливо что-то не говорили, но если мы были в полном подчинении, потом мы начинаем выставлять границы, ну, понятно, что это может не понравиться, ну, и дать, разрешить человеку, ну, как бы, ну, да. Вот. А с другой стороны, вот здесь очень важно... делать это экологично, потому что, как я уже говорила, когда начинаешь работать с зависимыми отношениями и прорабатывать эту созависимость, то потом человек кидает вот в полную контрзависимость. Ах так, все.
Там, ты меня не любишь, ты меня не любишь.
Да, все, ухожу, там дверь на замок, там нет. Он начинает всем говорить нет. Он, значит, ну, как бы вот выпустили, на воле наслаждается. Вот этот, ну и понятно, что это какой-то этап, но задача вернуться в то, чтобы видеть и где я могу сказать «да», и где я могу сказать «нет», ну и без восклицательного знака в конце, то есть, ну, это вот, вот эта цель.
Хорошо, последний вопрос к тебе. Помнишь, у нас с тобой новая рубрика появилась, да, блиц-вопрос в конце, да?
Ага, давай блиц.
Я тебя спрошу сейчас, что такое здоровая самодостаточность. Три пункта хотя бы назови. 40 секунд у тебя будет, да? Итак, что такое здоровая самодостаточность в трех пунктах?
Наша взрослая часть, способность человека быть отдельно, но и строить отношения.
Спасибо тебе большое. Очень коротко ты ответил, конечно, и короче, чем я ожидал. В следующий раз постарайся чуть дольше на это отвечать.
Постараюсь.
Еще раз, у тебя прекрасный новый маникюр. Да. И ты сама по себе тоже прекрасна. До следующего эфира.
Да, все.
Пока.
Пока, всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.